ชลอนะครับ
Let me just turn this off so that nothing will disturb us. Oops. There we go.
Okay, brothers, well, thank you for being here, and thanks for everyone being here on time. Appreciate it. Well, relatively on time.
Спасибо большое, что вы пришли вовремя, почти вовремя.
We were a little late. This is Lance Quinn. I want to just say a few words of introduction about Lance.
Перед вами Lance Quinn. Мне хотелось бы несколько слов сказать перед тем, как мы начнем.
Lance is a pastor here at Grace.
Lance является пастором церкви Grace.
Right now he's responsible for the Grace Advance, I guess you call it department. What would you call it? Grace
ministry.
Advance. Ministry. Ministry. Grace Advance Ministry, which is.
В настоящее время он отвечает за служение Grace Advance.
It's basically training church planters, so training men to go out and plant churches. Right, Lance?
Yes.
Yes. Это программа, направленная на обучение людей, которые основывают новые церкви.
Lance also is very experienced in biblical counseling.
Также у Лэнса большой опыт в области библейского душепечения.
He was involved in one of the, or I think probably the largest biblical counseling societies in here in the States.
Он является членом одного из самых больших обществ, одной из самых больших ассоциаций библейских душепечителей,
right?
И даже был президентом этой ассоциации.
The president of it, actually.
Which is that?
President of the board of directors of the National Association of Nuthetic Counselors.
Yeah, NAC. All right. Он был президентом Совета попечителей Национальной ассоциации нутетического консультирования. Вы наверняка слышали, да, ее нянькой зовут.
Babysitter.
Yeah, like a babysitter.
that too.
So Lance has a lot of experience. He's going to talk about how to handle conflict in pastoral ministry today, and I think you'll get a lot out of it. So.
У Лэнса очень большой опыт, и он много знает о том, как решать церковные конфликты, поэтому я думаю, ему будет чем поделиться с вами.
Okay, so with that, I'll let you take it over.
Thank you. Well, it is wonderful to be with you, brothers and sister.
Приятно быть с вами, братья и сестра. It's my wife.
And I know that you're probably all somewhat tired.
Я знаю, что вы все, наверное, устали.
And good. So what I hope to do in this time together is maybe go over some passages regarding conflict in ministry.
В имеющееся у нас время, я надеюсь прочитать и обсудить некоторые места Священного Писания, которые говорят о конфликте.
So that we can have some biblical ideas regarding it.
Чтобы мы смогли заложить библейское основание для решения конфликтов.
And then maybe open up the bulk of our time for questions and answers.
А оставшееся время мы посвятим ответам на вопросы.
I can't guarantee good answers to all your questions.
Не могу гарантировать, что на все ваши вопросы будет дан хороший ответ.
But I'll do my best.
Но я постараюсь сделать все, что смогу.
Is that fair enough?
Согласны?
All right. Maybe three or four principles as we think about conflict, especially in pastoral ministry.
Размышляя о конфликте, необходимо упомянуть следующие несколько принципов.
The first would be something like this.
Первый принцип такой.
When you're dealing with conflict in ministry,
когда мы решаем вопрос конфликта в церковном служении,
never assume you know the motives of another person.
Никогда не следует полагать, что вам заранее известны мотивы другого человека.
Sometimes when we are involved in conflict,
иногда, когда мы стараемся разрешить какой-то конфликт,
we're convinced we know the heart and motives of the person with which we're in conflict.
Нам кажется, что мы знаем мотивы человека, участника конфликта.
And I'd like, if you will, to turn to 1 Samuel chapter 1.
Мне бы хотелось открыть вместе с вами первую книгу царств, первую главу.
Probably all of you are familiar with the story of Hannah.
Наверняка вы все знакомы с историей Анны.
Notice what she says in chapter 1, verse 11.
Заметьте, что она говорит в первой главе 11 стихе. «И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его».
She was greatly desirous of having children.
Она очень хотела иметь детей.
But the Lord had not given her that opportunity.
Однако Господь не дал ей детей.
And she was fervent in this desire.
И она усердно молится об этом.
In fact, all the way to the point of praying through her tears.
Она молится сквозь слезы.
Verse 12.
12 стих. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее.
So she was fervently praying.
Итак, она усердно с чувством молилась.
But she wasn't speaking with her mouth, only speaking in her own heart.
Однако она не говорила вслух, только уста ее шевелились.
But her lips were moving.
Она молилась в сердце своем.
Verse 13.
13 стих. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную.
Now, if you look at verse 13, you might assume that the high priest Eli.
Если прочитать 13 стих, то складывается такое впечатление, что первосвященник Илий
thought he knew exactly what was going on with her.
Думал, что прекрасно понимает ситуацию Анны.
Verse 14.
14 стих. «И сказал ей Илий, доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего».
He was dead wrong about her, wasn't he?
Он сильно заблуждался в отношении нее.
Notice Hannah's reply in verse 15.
Давайте прочитаем ответ Анны в 15 стихе. «И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом».
Here you have a classic example.
Это классический пример.
Of a woman who was fervently close to the Lord.
Того, как некая женщина была близка к Господу.
But had a religious man.
Однако некий религиозный человек.
Completely misunderstand her motives and her heart.
Совершенно превратно истолковал мотивы ее сердца.
So maybe the first thing we could say is that if you're working with fellow leaders.
Итак, первое, что нам необходимо заметить, когда мы работаем с другими лидерами в церкви,
and there is conflict among you.
И возникает какое-то недопонимание, какой-то конфликт.
Don't assume you know his heart or his motives.
Ни в коем случае нельзя заранее предполагать, что вам известны мотивы человека.
Now, it may be that he has some kind of behavior or actions.
Возможно, какое-то поведение или поступки этого человека
that you might question,
действительно сомнительны.
But don't assume that you know what's really truly going on in his heart.
Но не следует предполагать, что вы точно знаете, что на самом деле происходит в его сердце.
You may be right.
Может быть, вы правы в своих предположениях.
But you may also be very wrong, like Eli.
Но очень легко может оказаться так, что вы совершенно не правы, как Илий.
He attached evil, wicked motives to Hannah.
Он приписал Анне злые мотивы.
And he was convinced he knew what was going on with her.
И был уверен в том, что он прекрасно понимает, что с ней происходит.
But instead of being drunk, she was actually a sensitive woman before the Lord.
Однако, а на самом деле оказалось все совершенно не так. Она была не пьяна, она была просто эмоционально в молитве.
What he thought was a drunkenness.
То, что он расценил как опьянение,
was really her fervency to have a son in order to dedicate him to the Lord.
на самом деле оказалась ее искренним желанием и ее искренними эмоциями пред Богом. Она желала иметь сына.
And of course we know that the son she had was the boy Samuel.
Ну и мы знаем, какой сын у нее родился. Ее сын был пророк Самуил.
So this is one example from the Old Testament.
Это один из примеров из Ветхого Завета.
Let's look at an example from the New Testament.
Давайте посмотрим теперь пример из Нового Завета.
John chapter 9.
Евангелие от Иоанна, 9 глава.
This is the account, of course, of the man born blind.
Это рассказ о человеке, который был рожден слепым.
If you know anything about this story, you know that this man was healed by Jesus.
Если вы помните эту историю, вы наверняка вспоминаете, что его исцелил Иисус Христос.
We don't know why he was born blind.
Мы не знаем, почему он родился слепым.
Except for the fact that Jesus said in verse 3.
Единственное, что нам известно, это то, что сказал Христос в третьем стихе. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии».
We know that he was there at the appointed time.
Мы знаем, что он оказался в нужное время.
So that Jesus could glorify God in his healing.
В нужном месте для того, чтобы Иисус Христос прославил Бога через исцеление этого человека.
And you would also assume.
Также можно предположить.
That the Pharisees would be thrilled about this healing.
Что фарисеи должны были очень обрадоваться исцелению этого человека.
But of course they were anything but.
Однако они совсем не обрадовались.
Look at verses 13 to 17.
Давайте прочитаем стихи с 13 по 17. Повели этого бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорит слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк».
They had great doubt in their heart because of their unbelief, didn't they?
Они сомневались из-за того, что не верили во Христа.
In fact, from verses 18 to 23, they began to bring in his parents and ask them about him.
В следующих стихах с 18 по 23 говорится о том, как они призвали его родителей и начали их расспрашивать. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей этого прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах самого спросите».
Now, if you didn't know from verses 22 and 23 what the Apostle John says there,
если бы мы не знали из 22 и 23 стихов, что говорит апостол Иоанн,
we would not have known the inner motives of their heart.
То нам были бы неизвестны мотивы этих людей.
They did not want to answer the Pharisees' questions.
Они не хотели отвечать на вопросы фарисеев.
Because verse 22 says they were afraid of the Jews.
Потому что, как сказано в 22 стихе, боялись иудеев.
Now, isn't it interesting that if we hadn't seen this in the Scripture,
не правда ли любопытно, если бы мы не увидели этого комментария в Священном Писании,
we would not have known their motives.
То мы ничего не могли бы сказать об их мотивах.
Now, we're given this revelation.
Это откровение нам дано.
So we know that they were reluctant to answer.
А для того, чтобы мы узнали, почему они не хотели отвечать.
But if we didn't know this, like the Pharisees,
но если бы нам это было неизвестно, как фарисеям,
we might have attached different motives to them.
То мы могли бы приписать им какие-то другие мотивы.
Since we don't know the conflict in our ministries with one another,
поскольку мы не знаем мотивов сердец, когда возникают конфликтные ситуации,
we should probably reserve judgment about their motives.
мы должны воздерживаться от комментариев в отношении мотивов людей.
Now, if they say something or do something,
если они что-то говорят или что-то делают,
that reveals their motives,
что раскрывает их мотивы,
then we have a basis to deal with it.
Тогда у нас уже появляется основание для того, чтобы как-то это разбирать. Однако нужно быть очень осторожными, чтобы не предполагать заранее, что нам известны мотивы людей.
In fact, this is a command from Scripture that we should not assume the motives of others.
А более того, в Священном Писании содержится заповедь, чтобы мы не предполагали, не гадали о мотивах людей.
Look at 1 Corinthians chapter 4.
В первом послании к Коринфянам, 4 главе.
Look at 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 5.
1 Коринфянам 4 глава, первые 5 стихов. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога.
Notice what Paul was saying the Corinthians were doing.
Обратите внимание, что говорит апостол Павел.
They were questioning his apostolic motives, his credentials.
Коринфяне подвергали сомнению его мотивы в служении.
They were possibly assuming that Paul was in the ministry for wrong, selfish reasons.
Они предполагали, что он несет это служение по неправильным, эгоистическим мотивам.
In fact, if you read both 1 and 2 Corinthians,
если прочитать и первое, и второе послание Коринфянам,
these evaluators,
то можно увидеть,
were assuming that Paul was in the ministry for money.
Что люди, которые выступали против Павла, предполагали, что он несет это служение из-за денег, ради денег.
Personal favors.
Ради личной выгоды.
That his motives were all wrong for being in the ministry.
Что его мотивы были совершенно неправильными.
And Paul warns them in verse 5.
И Павел предостерегает их в пятом стихе.
Do not go on passing judgment before the time.
Не судите никак прежде времени.
But wait until the Lord comes,
пока не придет Господь,
who will both bring to light,
который осветит,
the things hidden in the darkness,
скрытое во мраке,
and disclose the motives of men's hearts,
и обнаружит сердечные намерения,
and then each man's praise will come to him from God.
И тогда каждому будет похвала от Бога.
Paul was using himself as an example.
Павел приводит себя в качестве примера.
The Corinthians thought he had wrong or sinful motives.
Коринфяне думали, что его мотивы были плохими или греховными.
But Paul says that he'll ultimately receive his praise from God.
Но Павел говорит, что он в конечном итоге получит похвалу от Бога.
So in this first principle about motives.
Итак, первый принцип касается мотивов.
Be careful about assuming the motives of others.
А не судите о мотивах других людей прежде времени.
Now, if they tell you their motives,
если они сами скажут вам о своих мотивах,
that could be a different matter.
То это уже другой вопрос.
But we have to be careful that we don't assume because we don't have omniscience.
Но нам нужно быть осторожными и не строить предположения о мотивах людей раньше времени, поскольку мы не всеведущие.
We can't look inside their hearts.
Мы не можем заглянуть в их сердце.
And know what's there.
И мы не можем знать точно, что внутри человека.
Now, if they choose to reveal their hearts to you,
если человек откроется,
then you have to deal with it on that basis.
Тогда на основании его собственных слов уже можно будет разбирать эту ситуацию.
I think this is a very important first principle.
Я думаю, это очень важный первый принцип.
Because so much of the time conflict occurs.
Потому что так часто, когда возникают конфликты,
especially in the church,
особенно в церкви,
because we wrongly assume the motives of our brothers and sisters.
Очень часто конфликты возникают из-за того, что мы неправильно строим догадки о мотивах других людей.
Likewise, they can't assume your motives.
Точно так же и другая сторона не может правильно угадать чаще всего ваши мотивы.
Sometimes you're so fervent like Hannah.
Иногда бывает, что вы настолько усердны в духовном отношении, как Анна.
To do the right thing in ministry.
Вы ревнуете о правде.
And people assume that your motives are wrong and that you're doing everything wrong in the ministry.
И люди же предполагают, что вы не правы и что вы занимаетесь служением, и все то, что вы делаете из-за неправильных мотивов.
And you can become very hurt by that.
Это может ранить вас.
It's hurtful, isn't it?
Это больно, не правда ли?
When your motives are being accused of being wrong.
Когда вас обвиняют в каких-то неправильных целях.
When you're trying to do the opposite thing, that which is right.
В то время как на самом деле вы стремитесь к чему-то другому, к чему-то правильному.
So just turn that around.
Итак, нужно взглянуть на это с другой стороны.
And deal with people the way you would want to be dealt with.
И относиться к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились.
This is the golden rule, isn't it?
Это золотое правило, не так ли?
The second great commandment.
Это вторая величайшая заповедь.
It may be that if you employ this principle,
возможно, если вы будете пользоваться этим принципом,
maybe some of the conflict itself will be eliminated.
Некоторые конфликты разрешатся сами собой.
Maybe not all of it.
Может быть, не все.
But a good part of it.
Но значительная часть.
And when you're falsely accused,
и когда вас будут ложно обвинять,
if you would be patient with your accusers,
если вы проявите терпение к тем людям, которые обвиняют вас,
and allow the Lord to work in their heart,
и дадите Господу время поработать в их сердце,
and not immediately accuse them in return,
и не начнете отвечать обвинением на обвинение,
sometimes the Lord shows them how wrong they are in judging you.
То Господь может показать им, как сильно они заблуждались в отношении вас.
Second principle.
Второй принцип.
Да.
Если yes. публичная персона не отвечает на не обличение, это просто вопросы разъяснения, но говорит при этом вещи, которые юридические абсолютно. Можно ли публично ответить и
Imagine there is. Это что?
Repeat the question, maybe.
Ah, okay.
I don't even know Russian, and I understood
thanks for
that.
Translating. Well, that worked really good. Вопрос был такой: если публичная персона говорит какие-то вещи неправильные, и когда просят у него, также публично просят разъяснений, но он не делает этого, да, то можно ли отвечать что-то публично, да? Правильно я понял вопрос?
Question. Well, you got the question. I heard the word emotionally.
Actually, no. But
no.
Sorry.
That's not it?
No, no.
Okay.
Well, if a public person says something that's very wrong, maybe doctrinally, maybe in the area of biblical principles, and then when he's asked to clarify his position, he does not do it. He's not willing to do that. How should we respond?
Yes.
What would be the right response? Can we then deal with his words in the same public fashion?
Yes, that's a great question.
Хороший вопрос.
And I think the difference between what I'm describing,
я думаю, что разница между тем, о чем я говорил до этого,
and what your question is,
и той ситуацией, которую вы только что описали,
is the fact that he is stating something publicly.
Заключается в том, что этот человек делает какое-то публичное заявление.
So he's revealing his heart when he's saying what he's teaching.
Когда он делает публичное заявление, он тем самым открывает тайное, да, то есть он открывает то, что у него в сердце.
And if he's saying something that's doctrinally inaccurate,
если он говорит что-то неверное с точки зрения библейских доктрин,
then it definitely needs to be dealt with.
То, конечно же, с этим нужно разбираться, нужно отвечать на это.
And if it's spoken publicly,
если это произнесено публично,
it would need to be dealt with publicly.
То и ответ должен быть публичным.
Now, maybe the best way is to deal with it in love and grace.
Конечно, лучше всего отвечать на это в любви и с благодатью.
But to deal with it,
с милостью.
Anyway.
Но в любом случае нужно отвечать.
For instance, Paul is our model.
Например, апостол Павел для нас служит очень хорошим образцом.
Because when the false teachers in Corinth were speaking,
а когда лжеучители выступали в Коринфе,
he dealt with them publicly.
Он публично изобличал их заблуждение.
Sometimes, though, what we're talking about in leadership,
однако иногда в ситуации, связанной с руководством церкви,
and these issues of conflict,
когда возникают какие-то конфликтные ситуации,
may not always be doctrinal,
они не всегда бывают связаны с библейскими догматами,
but interpersonal,
но очень часто они носят просто характер взаимоотношений между людьми.
Let's give a few examples.
Давайте приведем несколько примеров.
Let's say you're meeting as a leadership team.
Представьте себе, что вы собираетесь с руководством церкви.
And you're trying to make a decision about the church that's not doctrinal.
И встает вопрос о церковном служении, который не имеет доктринальной подоплеки.
Let's say that you're talking about maybe dealing with some element of the finances of the church.
Ну, например, речь идет о каких-то сферах распоряжения финансами.
Or the implementation of a new ministry in the church.
Или о внедрении нового служения в церкви.
And there's not agreement among the leaders.
И между руководителями нет полного согласия.
And conflict arises.
Возникает конфликт.
And it's not so clear that it's a doctrinal matter.
И не видно, чтобы люди спорили из-за доктринальных вопросов.
How would you as an individual deal with that conflict?
Как бы вы разрешали этот конфликт?
And how would you respond to someone who's on the other side of that issue?
И как бы вы ответили тому человеку, который занимает отличную от вашей позицию?
One of the things I'm warning us about.
Я стараюсь всех нас предупредить
just because someone's on the other side of an issue,
о том, что если человек с нами не согласен,
doesn't automatically mean they're wrong and I'm right.
Это не означает автоматически, что они не правы, а мы правы.
And we have to be charitable,
а нам нужно относиться к ним снисходительно,
gracious,
с милостью,
loving,
с любовью,
and very careful to act.
И быть очень осторожными в том, как мы ведем дело.
And sometimes it may come down to a difference between principles versus preference.
И иногда возникает вопрос, где есть разница между принципами и личными предпочтениями.
If it's an issue of principle,
если дело касается принципов,
like doctrine and truth,
например, доктрин библейских, вопросов истины,
we cannot compromise.
Здесь мы не можем идти на компромисс.
But if it's an issue of preference,
если же дело касается личных предпочтений,
we have to be much more patient.
То нам нужно быть более терпеливыми.
And it's my belief,
я убежден,
that often conflict arises more over preference than it does principle.
Что конфликты чаще возникают по вопросам личных предпочтений, нежели принципов.
And then attitudes surface.
И в этом проявляется разница в личных убеждениях людей.
And people become conflicted with one another.
Люди начинают себя вести не очень правильно, и из-за этого разгорается конфликт.
And sometimes it can get so bad.
Иногда ситуация доходит до того,
and so long,
и длится так долго,
people even forget what the original issue was.
Что люди даже забывают, с чего все начиналось.
They just know they're mad at each other.
Они единственное, что они знают, это то, что другой человек им неприятен.
And sometimes churches can split.
И иногда церкви разделяются из-за этого.
And it hurts the entire body.
И это вредит всему телу Христову.
So maybe that first principle is.
Итак, первый принцип.
Don't always assume the motives of the person with which you disagree.
Не думайте, что вам заранее известны мотивы человека, с которым вы не согласны.
But it's a good clarification question.
Но спасибо за ваш вопрос. Он дополняет то, о чем я говорил.
It's often a very different way of handling things when you're talking about doctrine.
Действительно, когда речь идет о библейских догматах, то мы часто должны поступать несколько иначе, чем когда дело касается просто предпочтений.
And if someone comes either into the fellowship or they're a part of the leadership of the church,
и если какой-то человек становится членом церкви или находится в общении с нами или примыкает к церковному руководству,
and they start teaching unsound doctrine,
и он начинает учить чему-то неправильному,
it's a very important thing to deal with it correctly and immediately.
То очень важно отреагировать на это быстро и правильно.
And it could even become a matter of official church discipline.
И это может привести даже к церковной к церковному взысканию на официальном уровне.
But if it isn't a clear discipline issue,
но если этот вопрос не ведет к церковному взысканию,
we want to be very, very careful,
то нам нужно быть очень осторожными
and be very loving and kind,
и проявлять любовь и терпение
in dealing with matters of preference.
Когда речь идет о личных предпочтениях.
I have heard examples,
я слышал такие примеры
in America,
в Америке,
of churches splitting over what color to paint the church.
Когда церкви разделялись из-за того, что не могли согласиться, какого цвета должны быть стены в церкви.
And it's sad.
Это очень печально.
And I'm sure it grieves the heart of God.
И я убежден, что это огорчает Господа.
So if we're ever going to disagree with someone else in the church,
итак, если мы будем не согласны с кем-то, с каким-то человеком в церкви,
make sure it's over the right issues.
И если мы захотим разбираться с этим несогласием, то нужно прежде всего убедиться в том, что вопрос стоит того, чтобы его разбирать.
With the right attitude of disagreement.
Им должно подходить к этому несогласию с правильным отношением.
And sometimes that will occur as well.
Иногда это будет происходить. Да.
And we grieve over the conflict.
И мы печалимся из-за того, что такие конфликты возникают.
But we're also called upon to stand on the truth.
Однако мы призваны стоять за истину.
And maybe this helps us with the second principle.
Это как раз подводит нас ко второму принципу.
And that second principle is always know that there will be a conflict between the flesh and the spirit.
Второй принцип: знайте, что всегда будет конфликт между плотью и духом.
Look at Galatians chapter 5.
Давайте прочитаем Галатам, 5 глава.
Galatians chapter 5. Let's read verses 16 to 21 and how it describes the deeds or the desires of the flesh.
Давайте прочитаем стихи с 16 по 21. Галатам 5 глава, с 16 по 21. Здесь описаны дела плоти. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».
This is clearly talking about someone, according to verse 21, who is not a Christian.
Явно речь здесь идет о человеке, который, как сказано в 21 стихе, Царство Божие не наследует, то есть не христианин.
Because it says, those who do such things will not inherit the kingdom of God.
Здесь сказано, поступающие так Царствие Божие не наследуют.
And notice the key word there, practice.
Заметьте ключевое слово, поступающие.
It's talking about someone who's characterized as doing those things.
Это слово показывает, что данные качества характеризуют жизнь человека в целом.
It's the habit of their life.
Это их постоянная привычка, привычное для них поведение.
But notice the habit of the Christian's life.
Какими же привычками характеризуется, наоборот, христианин?
Verses 22 to 24.
Стихи с 22 по 24. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
This is what characterizes true Christians.
Это характеризует истинных христиан.
They belong to Christ Jesus, according to verse 24.
Согласно 24 стиху, они принадлежат Иисусу Христу, они Христовы.
So you will always have these two warring factions among each other.
Итак, всегда будут две стороны, будут разные люди. Люди, которые поступают по плоти, и Царство Божие не наследуют, и люди, которые поступают по Духу, и которые Христовы.
And sometimes this can bleed over into the church life as well.
Иногда это перетекает и в церковную жизнь.
But according to verses 25 and 26, we have the answer about what we're supposed to do.
Однако в отношении стихов 25-26 у нас есть ответ, как мы должны поступать. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
And notice, we're called upon to walk by the Spirit.
Заметьте, мы призваны жить по Духу.
And notice where the conflict lies. We become boastful.
Если мы не делаем этого, то мы тщеславимся.
Challenging one another.
Друг друга раздражаем, бросаем друг другу вызов.
And envying one another.
И друг другу завидуем.
You see that we can see some of the source of conflict.
Из этого видно, что видны некоторые источники конфликта.
Notice those three again. Boastfulness.
Давайте вновь посмотрим на эти источники. Тщеславие.
Challenging.
Раздражение друг друга, то есть когда мы бросаем друг другу вызов.
And envying.
И зависть.
These are things that reside in the heart of a person.
Это то, что коренится в сердце человека.
And only when they manifest that heart in their actions and their words.
И когда это проявляется в поступках, в словах,
can we know where they're truly coming from?
Мы можем узнать, откуда это все исходит.
And sometimes when we do, we know that they're sinning.
Иногда, когда это происходит, мы можем понять, что человек согрешает.
But notice how we're supposed to deal with them when they're sinning in this way.
Но даже если он согрешает таким образом, заметьте, как мы должны к нему относиться.
Chapter 6, verses 1 and 2. 6
глава, 1-2 стихи. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
See, it's very important for us to deal with people, even when they're sinning, in a gentle way.
Очень важно, даже когда люди согрешают, относиться к ним с милостью.
Sometimes it appears that it's easy for us to point out someone's sin.
Бывает, что указать на грех человека очень легко.
And we can become even boastful ourselves about their sinfulness.
И мы можем даже сами начать тщеславиться и гордиться из-за того, что мы не такие, и тыкать пальцем на грех другого.
And we can approach them in a harsh and unloving manner.
И мы можем к согрешающему подходить достаточно жестко и без любви.
Forgetting that we also at times could be caught in a trespass.
Забывая, что и сами мы можем в какую-то минуту быть увлеченными в согрешении.
And if we were caught in a sin,
если мы будем уличены в грехе, мы бы хотели, чтобы к нашему греху отнеслись с кротостью. Точно так же и мы должны относиться к согрешениям других.
And we should bear one another's burdens.
Мы должны носить бремена друг друга.
And we should love one another.
И любить друг друга.
So these are wonderful principles to use in the church.
Это прекрасные принципы, которыми мы должны руководствоваться в церкви.
When conflicts arise.
Когда возникают конфликты.
And I think sometimes conflicts continue in the church.
Я думаю, что иногда конфликты продолжаются в церкви.
Because we're not always good at loving and confronting one another in love.
Из-за того, что у нас не очень получается проявлять любовь и обличать друг друга с любовью.
Now it does say in verse 5 that each one will bear his own load.
В пятом стихе говорится, что каждый понесет свое бремя.
But when his load becomes excessive,
однако когда это бремя становится слишком тяжелым,
We're told to bear one another's burdens.
Нам говорится нести бремена друг друга.
According to verse 2.
Согласно второму стиху.
So this is a good set of principles for handling conflict.
Это очень хороший набор принципов для решения конфликта.
And people ought to say about us, especially leaders.
И люди должны говорить о нас, особенно о лидерах церкви.
That he dealt with me in a very gentle, loving way.
Мы должны поступать так, чтобы люди сказали о нас, а он отнесся ко мне с милостью, с кротостью.
He wasn't an authoritarian.
Он не давил меня своим авторитетом, своей властью.
Imposing his authority down upon me.
Он не пользовался своей властью жестко.
And boasting of his authority.
Он не хвалился своей властью.
But he was proving to be gentle.
Но он показал себя кротким.
And he was loving and caring and kind.
Он проявил любовь, заботу, доброту.
And sometimes that can be very, very hard when people are sinning either against the leadership or against each other.
Иногда это бывает трудно сделать, особенно когда люди согрешают против церковного руководства или друг против друга.
So we have to be very, very attentive to the flock.
Мы должны проявлять внимание, любовь к стаду Божьему.
Dealing with sin as sin.
Мы обязательно должны решать вопрос греха, нельзя закрывать на него глаза.
But trying to do our best.
Но мы должны изо всех сил.
To come across to them as loving and kind and gentle.
Стараться относиться к согрешающим с любовью и кротостью.
Sometimes maybe even the way we approach them will mean the most to them.
Иногда то, как мы отнесемся к человеку, как мы себя поведем по отношению к нему, окажет на него наибольшее влияние.
Maybe the way we come across to them,
как мы покажем себя,
will allow them to see how desirous we are of their dealing with their sin.
Позволит им увидеть наши искренние мотивы в желании помочь им избавиться от греха.
And they'll be much more receptive to us.
И они будут гораздо более восприимчивы к тому, что мы будем говорить.
As God works in their heart.
По мере того, как Бог будет трудиться в их сердце.
Questions about that?
Вопросы?
Можно мне сказать, если служитель и обычный член церкви вовлечен в конфликт, то служитель несет большую ответственность, чем другой?
Давайте я сначала переведу вопрос, потом я повторю. When there is a conflict
I will repeat it later so that you have a minute to think about it.
When there is a conflict between a regular church member, church attendant, and a leader in the church, can we say that the church leader has more responsibility, a weightier responsibility for the conflict? The assumption is that he's more guilty of the conflict than the regular church member.
I would say.
Just a second. I'll repeat it. Если конфликт между членом церкви и лидером в церкви, можем ли мы сказать, что лидер церкви несет большую ответственность за этот конфликт?
I would say, depending on the nature of the confrontation.
Я думаю, в зависимости от того, из-за чего возник этот конфликт.
And if the leader is in sin,
если служитель церкви согрешает,
the most mature man being that leader,
поскольку он должен быть по идее более духовно зрелым человеком,
ought to show the regular church member,
он должен показывать обычным членам церкви,
how to confess and seek forgiveness appropriately,
пример того, как исповедоваться, искать примирение, прощение греха.
So you have the sin itself.
Итак, есть грех сам по себе.
And then the model and the example of the leader.
И есть также пример руководителя.
Showing the church member how to receive rebuke.
Руководитель должен показать члену церкви, как принимать обличение, в том числе, если он поступил неправильно.
So that later,
чтобы потом,
when that same leader might be confronting the same person or someone else,
когда тот же самый руководитель в церкви будет обличать этого же человека или какого-то другого,
they'll see how to respond because they've seen the model.
Этот человек знал, как отвечать на это, потому что он уже увидел пример.
if the leader is never, ever responding to rebuke,
если некий руководитель в церкви никогда не принимает обличения, упрека,
if he's always blaming someone else or something else,
если он всегда отгораживается от своей вины, обвиняя других или обстоятельства,
if he's not quick to confess,
если он не спешит признавать свою вину, исповедоваться,
then he may be seen as a very proud man,
то, скорее всего, его будут воспринимать как человека гордого.
And that may also then filter down to the flock.
И это в скором времени утвердится в сознании паствы.
Often the flock becomes a lot like their shepherds.
Очень часто паства становится такой же, как пастухи, like people, like priests.
Yeah, yeah, both good and bad.
Каков поп, таков и приход, и в хорошем, и в хорошую, и в плохую сторону.
And Jesus is our highest model here.
И Христос для нас является высшим образцом.
Not in the confession of sin, of course.
Разумеется, не в том, как исповедовать грех, ибо ему действительно было не в чем исповедоваться.
But what is said about him in Matthew 11?
Но в том, что сказано о нем в Евангелии от Матфея 11 главе.
But that he was gentle and humble in heart.
Что он был кроток и смирен сердцем.
And I would imagine that he came across as both authoritative when he taught.
Я думаю, что когда он учил, его слова звучали с властью.
And gentle and humble when he was dealing with individuals in the flock.
Но в то же самое время, когда он имел дело с отдельными людьми, он всегда проявлял кротость и смирение.
And in fact, look at 1 Peter chapter 2.
Давайте прочитаем, что сказано в 1 Петра 4 главе.
And notice how Jesus is a wonderful model for us in this.
Здесь мы увидим пример Иисуса Христа в этом отношении.
1 Peter 2:21-24.
1 Петра, 2 глава, с 21 по 24 стихи. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судей праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Иногда, когда мы страдаем даже несправедливо,
we can respond in a righteous and godly and holy way.
Мы можем отвечать на это праведно, благочестиво, как угодно Богу.
That's a wonderful model and an example for us, isn't it?
Это прекрасный пример для нас, не правда ли?
And that's often how we're going to need to respond in the church, even when we're falsely accused.
И в церкви нам тоже нужно вести себя таким же образом, даже когда нас несправедливо обвиняют.
And our godliness and our holiness will shine through.
И тогда наше благочестие и святость будут проявляться, будут очевидны для людей.
And the accusations won't be able to stick.
И тогда обвинения за нами не закрепятся.
But if we do have areas because of our general sinfulness, even as leaders.
Но если есть какие-то у нас слабости, даже из-за просто нашей обычной человеческой греховности,
is to quickly confess and forsake them.
Мы должны быстро их признавать и стараться от них уходить.
Especially with our fellow leaders.
Особенно в взаимоотношениях с другими лидерами церкви.
So that they can see you as a model even for them.
Чтобы они видели, что даже для них вы являетесь примером.
Isn't that why Peter says what he does in chapter 5 of 1 Peter?
Не правда ли, Петр говорит об этом в 5 главе?
Notice what he says in verse 5 and 6.
В 5 и 6 стихи. 1 Петра, 5 глава, 5 и 6 стихи. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».
The greatest way, the greatest way to lead your flock.
Мы сможем руководить стадом Божьим, паствой.
is to clothe yourself with humility.
Наилучшим образом тогда, когда облечемся в смирение.
For God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.
Ибо Бог гордым противится, смиренным дает благодать.
Questions?
Вопросы?
Если ситуация такова, что в церкви есть человек, который постоянно делает какие-то такие, но они как бы не грехи такие видимые, но пакости какие-то, и потом говорит, ну вы же меня знаете, у меня такая репутация, я пошутил. И как бы все время ему сходит это, прощают его, но уже у него репутация действительно такая, что так.
There is a person in the church who does minor things, you know, maybe says some things that irritate others or does some things uncautiously that make other people upset. And then when he's confronted about it, he just says, well, you know me, I have a reputation for that, or I'm just that way, I'm made that way. And indeed, for many years he has been tolerated, and this has been looked, it hasn't been dealt with.
Yes.
How would you deal with such a person? What would you recommend?
Если в церкви есть человек, который делает какие-то мелкие пакости, и... Когда его в этом обличают, он говорит, ну, вы меня знаете, я просто такой, у меня характер такой, у меня такая репутация, я просто пошутил. He also says, well, it was just a joke.
Right.
Как бы вы посоветовали поступать с таким человеком, да?
Well, the book of Proverbs has a lot to say about our speech.
А в книге притчи очень много говорится о том, какой должна быть наша речь.
How we use our words.
А как мы должны пользоваться языком.
And I can't give you, you know, all of the proverbs regarding it.
И я не могу сейчас перечислить все притчи, которые говорят на эту тему.
But I could say that there are a multitude of them regarding speech, lips, mouth, words.
Но я бы просто обобщил, что в книге притчи очень много говорится об устах, языке, о речи. На английском?
На русском.
I don't know if you've heard about this article by Tramper Longman, but good in that words, based on the book of Proverbs, mm-hmm. Wise and foolish words, or something like that. Mm-hmm. It's been translated into Russian. It's available on the internet. So if anybody
yes.
wants to.
Yes. Mm-hmm. And what I would say is I would approach that person who's been doing that for a long time in the church.
Да, я бы подошел к такому человеку, если он уже давно в церкви.
And I would speak to them and say, we have not been loving toward you as we should.
И сказал бы ему, мы не проявляли к вам достаточно любви.
We've been trying to do everything but love you.
Мы многое делали, но мы не проявили любви в должной мере.
We've been avoiding you.
Мы избегали вас.
And we've been letting you talk as you have.
Мы позволяли вам говорить так, как вы говорите.
And we want to confess to you that that's not been the most loving thing to do to you.
И мы хотим перед вами признаться, что вот наше прошлое поведение по отношению к вам не было основано на любви.
The most loving thing that we should be doing toward you.
Потому что самое большое проявление любви, которое с нашей стороны сейчас должно быть.
And how your words have been hurtful to others.
Поскольку ваши слова причиняют боль другим людям.
They have been words that have offended.
Вы своими словами оскорбляли других.
And hurt.
Обижали.
And you're saying, well, that's just the way I am.
Вы говорите, что я просто такой.
Or that's how I've been raised.
Или так меня воспитали.
Is not what Scripture says.
Но это не то, что говорит Писание.
What Scripture says is, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Писание говорит, от избытка сердца говорят уста.
And if those words are hurtful to others,
и если ваши слова огорчают других,
then we need to help you not speak those kinds of words.
То мы должны помочь вам не говорить так, как вы говорите.
In other words,
другими словами,
an opportunity to show them that we've been the ones who've been shrinking back.
В такой ситуации, если это уже продолжалось долго, да, есть возможность показать человеку, что на самом деле на нас лежит часть вины. Мы раньше отворачивались от этой проблемы.
Because we didn't know how to deal with it.
Может быть, потому что мы не знали тогда, как поступать.
Or we didn't want to deal with it.
Или, может быть, мы не хотели, боялись вот ввязываться в конфронтацию.
And we have to swallow hard.
И нам придется просто сглотнуть комок.
And approach them.
И подойти к этому человеку.
As hard as it may be.
Как бы это ни было трудным в эмоциональном отношении.
And speak to them honestly.
И поговорить с ними честно.
About how they've hurt others with their words.
О том, как они огорчают других людей своими словами.
And maybe give them an assignment.
Может быть, дать им задание.
To read those kinds of proverbs.
Читать вот эти притчи, которые говорят о языке.
And how our words are very, very important.
И говорить о том, как наши слова, насколько наши слова важны.
In fact, look at the book of James.
Давайте посмотрим послание Иакова.
And look at what James says in chapter 3.
Яков в третьей главе говорит.
Verses 3 through verse 8.
Прочитаем с третьего по девятый стихи. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды». Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.
James says that some of the greatest damage.
Иаков говорит, что наибольший вред
in all the church
во всей истории церкви
is done by one of the smallest parts of the body.
Людям причинял один из самых маленьких органов человеческого естества.
The tongue.
Язык.
So we have to deal with this raging fire.
И нам приходится укрощать это бушующее пламя.
This ship that's out of control,
этот корабль, который потерял управление.
Very decisively,
решительным образом.
And lovingly,
и с любовью.
But showing people,
но нужно показать человеку,
how their words are like deadly poison,
что его слова могут быть ядом.
And with one side of our mouth,
и мы в одном случае своими устами
we bless our Lord and Father,
благословляем Господа и Отца,
and with the other side of our mouth,
другой стороной рта, если так можно сказать,
we curse men.
Мы проклинаем людей.
And that's what James says in James 3:9.
Это сказано в 9 стихе. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека.
From the same mouth come both blessing and cursing.
Из тех же уст исходит благословение и проклятие.
And James says, "My brethren, these things ought not to be this way."
Яков говорит: не должно, братья мои, этому так быть.
And we should go to our brothers and sisters.
Мы должны идти к такому брату или к такой сестре.
And we can say to them what James 3:10 says: "My brethren, these things ought not to be this way."
И мы должны показать им эту заповедь, 3 глава 10 стих. Не должно, братья мои, этому так быть. Этому нет места.
Now, if the Lord has prepared their heart to receive your rebuke,
если Господь приготовил их сердце воспринять ваше обличение,
you've won your brother or sister.
То вы приобрели брата или сестру.
But if they aren't prepared to hear what you have to say,
если же они не готовы принять от вас то, что вы говорите,
you may have to bring others to them.
То, возможно, нужно будет привлечь еще другого человека или других людей для решения этой проблемы.
And you may actually have to go to them.
И, может быть, понадобится пойти к этому человеку.
With the people who've been specifically hurt by them.
С теми конкретными людьми, которых он оскорблял.
And quote their words back to them.
И процитировать им то, что они говорили.
You said to me.
То есть, чтобы вот этот человек сказал: «Вы мне сказали».
And speak those hurtful words.
И произнести вот эти вот обидные слова.
And say, I was really hurt by your words.
Сказать: «Меня очень оскорбили ваши слова».
And if the Lord's working in their heart, they should confess.
Если Господь работает в их сердце, то они должны исповедаться.
And hopefully further conflict could be avoided.
И, возможно, это позволит избежать большего конфликта в будущем.
And while we're in the book of James, look at chapter 4.
Раз уж мы открыли послание Иакова, давайте посмотрим 4 главу.
This might be the third principle.
А здесь мы найдем как раз третий принцип решения конфликтов.
And it is this. Here is the source of our quarrels.
Вот источник наших споров.
Look at chapter 4, verses 1 through 3.
Давайте прочитаем первые три стиха 4 главы. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений».
Notice what's going on in a person's heart who has quarrels within.
Заметьте, что происходит в сердце человека, который припирается с другими.
They have pleasures that wage war in their members, according to verse 1.
Вожделения или прелести воюют в его организме, в его теле.
They have lusts in their hearts because they do not have what they desire.
В сердце их живет похоть, то есть желание чего-то, сильное желание, поскольку он не имеет чего-то.
Even to the point of committing murder.
Даже до того, что он готов совершить убийство.
Isn't that what happened to Cain and Abel?
Не это ли произошло с Каином и Авелем?
And then it says they have envy in their hearts.
Также говорится, что они завидуют.
So they fight and quarrel.
Поэтому припираются и враждуют.
And even when we do ask for things according to verse 3.
И в третьем стихе сказано, что даже когда мы просим о том, чего не имеем,
we ask with wrong motives.
Мы просим с неправильными мотивами.
So we could spend it on our pleasures.
Чтобы употребить для своих вожделений.
I mean, this is a most important passage for conflicts and quarrels, isn't it?
Это один из самых важных текстов, который говорит о конфликтах и ссорах.
And sometimes if we're in conflict with someone,
иногда, если мы находимся в конфликте,
we may have to ask them to examine their hearts and motives.
Нам можно попросить человека проверить свое сердце, свои мотивы.
To see if they're having pleasures and envy and fighting and quarreling from within.
Чтобы посмотреть, что им движет, нет ли у него таких вот вожделений, зависти, препирательств с другими людьми, вражды.
Or if they're really having the love of Christ in their hearts.
Или, с другой стороны, живет ли в их сердце любовь ко Христу.
And a desire to minister to people.
Could you please repeat how you formulated point three?
Yes. Principle number three could be something like this. We often have quarrels and conflicts in the church because of our heart motives.
Третий принцип таков. У нас возникают конфликты зачастую из-за мотивов сердца.
Which could be defined by dishonorable pleasures, verse 1.
А именно, каких мотивов? Это вожделение, незаконные, неугодные Богу, первый стих.
Ungodly lust in verse 2.
Неугодная Богу похоть, второй стих.
And fighting and quarreling in the flock.
и также ссоры и препирательства среди паствы.
In verse, the latter part of verse 2.
Это вторая половина второго стиха.
Now notice the contrast that James gives us right before chapter 4 begins in the latter part of chapter 3.
До четвертой главы, во второй половине третьей главы.
Look at verse 14.
Иаков показывает контраст. Взгляните на 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину».
Notice he says bitter jealousy.
Горькая зависть.
And selfish ambition in your heart.
И сварливость.
And arrogance.
Это высокомерие.
And verse 15 says, this kind of wisdom is not from that which comes from above.
15 стих говорит, это не есть мудрость, сходящая свыше.
But it's earthly.
Но земная.
Natural.
Душевная, то есть характерная для человеческого естества.
And demonic.
Бесовская.
That's very bad, isn't it?
Это очень плохо, не так ли?
And verse 16, for where jealousy and selfish ambition exist.
16 стих, ибо где зависть и сварливость, в английском переведено эгоистические амбиции.
There is disorder and every evil thing.
Там неустройство и все худое.
And notice the contrast according to verse 17 with godly heavenly wisdom.
Давайте сравним это с божественной небесной мудростью, 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна.
And verse 18.
И 18 стих. Плод же правды в примирении сеется у тех, которые хранят мир.
According to verse 18, what's the opposite of conflict in the church?
Согласно 18 стиху, какова противоположность конфликта в церкви?
What's the word that's used there?
Какое слово здесь использовано? Peace.
Peace.
Мир.
So ask yourself in your church right now, do we have more conflict or more peace?
Давайте спросим себя, в нашей церкви у нас больше конфликта или больше мира?
If it's more conflict,
если больше конфликта,
then it's that demonic wisdom that comes from below.
То в нас действует, или, по крайней мере, нас искушает, это бесовская мудрость, которая исходит из преисподней.
If your church is known more by peace,
если ваша церковь больше характеризуется миром,
then it's the wisdom that's from above,
то в ней действует мудрость свыше,
that's pure,
которая чиста,
peaceable,
мирна,
gentle,
скромна,
reasonable,
послушлива,
full of mercy and good fruits,
полна милосердия и добрых плодов.
And I love this part.
Мне очень нравятся следующие слова.
Unwavering,
беспристрастно,
without hypocrisy,
и нелицемерно.
Everybody's attempting to live authentically.
Все стремятся жить искренно.
And they're not trying to be jealous.
Все не хотят завидовать другим.
And selfish,
быть эгоистичными.
I mean, you can just see the very clear differences between all of these negative words that are demonic.
Видна очень ясная разница между всеми этими отрицательными характеристиками, которые от бесов,
and all the positive words,
и всеми положительными характеристиками,
which are heavenly,
которые с небес.
James chapter 3 and James chapter 4 would be wonderful chapters.
Иакова 3 и 4 главы очень хороши.
To share as a teaching ministry.
Для того.
In the church when conflicts arise.
Чтобы учить по ним церковь, если в церкви возникают какие-то конфликты.
And the reason why.
Причина почему.
Is because it's an attempt from Scripture to get at the heart issues.
Потому что здесь Священное Писание показывает нам проблемы нашего сердца, которые ведут к конфликтам.
And only God's word,
и только Слово Божье,
can get you to the heart motives of a person.
Может перевести нас на уровень сердца и внутренних побуждений.
Remember Hebrews 4:12.
Помните Евреям 4:12.
But the Word of God is living and active.
Слово Божье живо и действенно.
And it's sharper than any two-edged sword.
И острее всякого меча обоюдоострого.
And it's able to pierce between the division of soul and spirit.
Оно проникает до разделения души и духа.
Of joints and marrow.
Суставов и мозгов.
And it is able to judge the thoughts and intentions of the heart.
И судит помышления и намерения сердечные.
Only God's word can do that.
Только Слово Божье может это делать.
And when the leadership models that kind of teaching and living,
и когда руководство церкви показывает такие характеристики на своем собственном примере,
if God is pleased to allow it to filter down among the flock,
тогда мир Божий будет все больше и больше проникать в эту общину.
Then more often than not, you're going to have peace in the fellowship.
Тогда чаще всего будет возникать в церкви мир.
Okay, those are three principles that I've given you.
А вот три принципа.
Questions. I want to invite questions now for the rest of our time. Maybe practical questions that have happened in the church.
И оставшееся время мы посвятим вопросам. Может быть, есть какие-то практические вопросы.
Whether it's in the leadership or the church in general.
Касаются ли они руководства церкви или членов церкви, любые.
Yeah, I have three questions, but I don't want to ask all of them, so as not to usurp all the time.
Sure. Why don't he ask the first question, and then if anybody else has a question, if not, then we'll go to his second one.
Мы по очереди тогда, да? Сначала Николай задаст вопрос. Если будут другие вопросы, мы к другим людям перейдем. Если нет, тогда следующий вопрос пойдем.
Если вам удобно, я могу на английском задать, вы сразу запишите, или я могу по-русски так?
Ну, давайте на английском, да, и мы тогда перейдем.
So the first question that I want to ask, I don't know how familiar you are with discussions on the internet, but that to me seems to be just an incubator of conflicts.
Yes.
And not just on, you know, secular website, but also on Christian website, where there's a lot of criticism.
Yes.
So what would be some guidelines that you would suggest?
Вопрос такой. Наверняка вы знакомы с тем, что очень часто источником конфликтов становится интернет, причем не только в мирских кругах, но и в церковных кругах. Какие рекомендации вы бы дали для того, чтобы избегать конфликта или правильно вот строить дискуссию в интернете? Правильно?
Да.
The internet can be one of the most wonderful tools for ministry.
Интернет может стать очень хорошим средством для служения Господу.
But it can also be one of the most dangerous.
Но он также может быть весьма опасен.
Because you don't see the heart of a person.
Поскольку общаясь по интернету, вы не можете видеть человека, и его сердце становится для вас еще более закрытым, чем при обычном общении.
You can't see their body language.
Вы не видите пантомимику.
And sometimes, because they react so quickly on the internet,
и поскольку очень часто люди реагируют быстро, поспешно на какие-то сообщения в интернете,
their words are not well thought out.
Они не продумывают свои слова.
So I would say, do everything you can before you respond on the internet.
Поэтому я бы рекомендовал, прежде чем отвечать что-то по интернету, хорошенько подумайте.
To think matters through.
Продумайте этот вопрос, продумайте свой ответ.
Especially if you're the one responding.
Особенно если вы сами отвечаете.
And if you're reading something on the internet that someone else has written.
Если вы читаете что-то по интернету, что кто-то другой написал.
Try first and foremost to give them the benefit of the doubt.
То толкуйте сомнения в их пользу.
Don't always assume wrong motives with them.
Не спешите предполагать, что у них плохие мотивы.
But also recognize that they may not have had the opportunity to think through things carefully.
Но допускайте, что, возможно, у этого человека тоже не было возможности тщательно продумать и взвесить все свои слова.
The internet is famous for quick reactions.
Интернет стал известен тем, что люди зачастую очень слишком быстро, поспешно реагируют.
And I think when it's dialogue on the internet especially,
я думаю, если в интернете завязывается диалог,
rather than essays and chapters in books and things that have been carefully crafted,
То есть в отличие от каких-то статей, очерков, книг, глав, может быть, из книг, которые были более внимательно продуманы на протяжении времени, просеяны, да, проверены.
We have to be very, very careful and discerning.
То вот там, где речь идет о таком быстром общении в форме диалога, чата или форума, нужно быть очень осторожными и проявлять большую милость, большую благодать к своим собеседникам.
I think they're often a hotbed for potential conflict.
Я думаю, интернет очень часто становится почвой для потенциальных конфликтов.
Because often things haven't been well thought through.
Именно из-за того, что люди отвечают быстро, реагируют скоро и не продумывают своих слов.
It seems that people want to try to be the first to respond to someone.
Есть такая вещь по интернету. Люди хотят, кажется, опередить всех остальных реакцией своей, ответом, да, чтобы привлечь больше внимания.
And I would say probably more often than not.
Я думаю, что чаще даже.
The first to respond.
Те люди, которые откликаются первыми.
Usually hasn't thought it out the best.
Не лучше других продумывают свой ответ.
So maybe for yourself practically, be careful.
То есть зачастую их ответ не является самым правильным и самым взвешенным, поэтому будьте осторожны.
And try not to be the first one to respond.
И старайтесь не быть первыми, не быть в числе первых, чтобы отвечать на какие-то вещи.
I would even say that blogging on the internet,
я бы даже сказал, что вести блог по интернету
is of a very, very limited value.
Это имеет очень ограниченную ценность.
And usually only gets a brother in trouble.
И чаще всего только служит источником проблем.
Very few people can think that quickly on their feet, let alone type it into the computer.
Не так много людей способны быстро соображать, не говоря уже о том, чтобы быстро печатать.
Но в этом контексте последнее замечание, я хотел сказать, что Алексей, у него есть блог, который я читаю, который, как мне кажется, много пользы приносит русскоязычным братьям, и не хочу просто возносить Алексея, но честно говоря, для меня он хороший пример в том, как вести диалог в интернете.
Спасибо большое. If you say this in English, I'd really appreciate it.
Yeah. I just said that they said he's not going to translate that. I said I don't want to pop up Alexei, but in light of what you just said, he has a blog that's pretty well known in the Russian sphere,
yes.
And he's a very good model for dialogue on the internet, because there's a lot of people who accuse him and think they know the motives of his heart, but
yep.
He's gracious in his responses.
And that usually means that the blogosphere is not totally bad, just mainly bad.
И это доказывает лишь то, что блогосфера не на 100% плохая, но по большей части плохая.
And there's usually a brother or two who can be very trusted.
И обычно, можно найти одного-двух братьев, трех, больше. Three, a little more.
But, you know,
которым
had,
можно доверять.
If you had 10 blogs,
если взять 10 блогов,
it's probably usually 7 or 8 of them wouldn't be the kinds of things that you would want to read regularly or trust regularly.
А то обычно 7-8 из них это такие блоги, которые не захочется читать и от которых большой пользы вы не получите.
So pick out one or two or maybe three at the most to look at regularly.
Выберите, может быть, 1-2, максимум 3, за которыми вы можете регулярно следить.
Mainly because we don't have time to read all of it.
А главным образом потому, что у нас нет времени на то, чтобы читать все блоги.
I would even assume that there are times where pastors can get out of their proper priorities.
Я думаю, что вполне возможно такое, что пасторы неправильно расставляют приоритеты, у них смещаются приоритеты.
By spending too much time on their computer and not enough time with their people.
Когда они слишком много времени проводят за компьютером и недостаточно времени с людьми. I'm looking at my wife there.
She's nodding up and down.
Yeah.
Well, and sometimes It can also zap your time. I don't know if zap's a good word, but take your time away from your own need to study your own Bible.
И это также может лишать вас времени на чтение Библии, на изучение Библии.
Not only for your own preparation, but for your own soul.
Не только для подготовки к проповеди, но и для вашей души, для вашей собственной души. That's why I usually, well, I seldom write something specifically for the blog. Mm-hmm. I usually take something out of my sermons or
yes.
other materials.
Yes, and you will find that that's exactly what happens, for instance, with John MacArthur.
Вы, можно сказать, что то же самое происходит с Джоном МакАртуром. Я извиняюсь, я пропустил сейчас фразу, и вы поэтому можете неправильно это понять. Я сказал до этого, что поэтому-то, поскольку это может так потенциально отнимать так много времени, поэтому я редко пишу что-то специально для блога, как вот отдельный такой материал. Чаще всего я беру что-то либо из проповедей, из книг, из каких-то других материалов, которые я готовлю для служения.
Yeah, usually a little excerpt from something he's already preached or written.
И вот Джон МакАртур тоже так делает. Вы знаете, наверное, что есть блог.
By the way, does he write those blogs himself, or does somebody?
He does not. It's done by folks, for instance, at Grace TV.
Но есть люди, которые ведут блог от его имени, то есть они берут просто его отрывки из его проповедей или каких-то еще, может быть, книг, выступлений, и размещают их в виде таких коротеньких постов. То есть это другие люди этим занимаются, но и то тоже он не пишет сам самостоятельно каждый
пост. He has many more assistants than we'll ever have.
Да, у него гораздо больше помощников, чем когда-либо будет у нас.
Is it true? Is it true that he doesn't know how to type on a computer? Or
that is true.
That is true. Это правда. Yeah, Phil Johnson likes to pick at him.
That's right. And he does have an iPhone.
У него есть iPhone.
And an iPad.
И iPad.
But he does not know how to use them well.
Но он не очень хорошо знает, как ими пользоваться.
He says, I'm a dinosaur when it comes to the computer age.
Он сам говорит, что касается компьютеров, я в этом как динозавр.
But he manages to write and preach the sermons out of which everything else flows.
Но он пишет материалы и составляет проповеди, из которых все остальное уже вытекает.
Other questions?
Еще вопросы?
В церковном совете иногда бывают споры между братьями. Если брат отвечает на это, ну, нехорошо, значит это, что к нему сразу нужно предъявлять церковную дисциплину или применять.
Sometimes at the church board meetings or pastoral council meetings or whatever, there are conflicts or confrontation, there is some kind of confrontation, and then one or more people may respond to that in a sinful way. Does it mean that we have to pursue pursue church discipline with such a person immediately, or are the things that are happening inside the church board that are beyond the scope of church discipline?
I would say that if those conflicts happen as a pattern in a person's life,
Я бы сказал, что если такие конфликты возникают обычно, то есть характеризуют жизнь человека, то вполне возможно нужно его обличать в грехе и продолжать церковную дисциплину вплоть до исправления.
But my experience is that it's usually not a pattern.
Но из моей практики я могу сказать, что если что-то такое возникает среди пасторов, то обычно это бывает скорее как исключение.
And that any one time that it occurs,
и если это произошло один раз,
that I would just probably go to that person privately,
то я, может быть, просто договорился бы о личной встрече с человеком,
and just encourage them to come across differently,
и призвал его к тому, чтобы он в следующий раз подумал, как он будет по-другому себя вести.
I wouldn't ask them to be any less passionate.
Я не стал бы призывать человека быть равнодушным,
but to try to be sweet and reasonable.
Но в своем неравнодушии быть милостивым и разумным.
Jesus said that the world will know that you're my disciples if you have love for one another.
Христос сказал, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой.
And if we can't be loving and gracious and kind in a church board meeting of leaders,
и если мы не можем проявлять любовь и милосердие и доброту на церковном общении, на церковном совете, где лидеры церкви,
we'll not be able to show our flock or the outside world our love.
То уж, конечно, мы не сможем являть любовь нашей пастве и внешнему миру.
Now, it doesn't mean that at points we can't be vigorous about our points.
Это не значит, что нельзя в каких-то ситуациях, может быть, добавлять эмоции к тому, о чем мы говорим, да, ну, как бы говорить с убежденностью, так увлеченно.
Because leaders are strong.
Потому что это характеристика лидеров, они как бы, ну, они настойчивые, убежденные, да, наверное, убежденность будет здесь хорошее слово. Они убежденные в том. Я хочу сейчас правильно это сказать. Они имеют сильные убеждения, наверное, да, они имеют сильные убеждения, поэтому зачастую говорят с убежденностью.
But strength can be shown itself through love.
Но эта сила должна проявляться в истинной любви.
In fact, look at 1 Corinthians 16.
1 Коринфянам 16 глава.
And notice how Paul ends 1 Corinthians when he says verse 13 and 14.
Заметьте, чем завершает апостол Павел это послание. 1 Коринфянам, 16 глава, 13-14 стихи. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью».
Notice those last two phrases. Be strong.
Заметьте последние два качества. Будьте мужественны.
Let all that you do be done in love.
Тверды, и в то же самое время все у вас да будет с любовью.
Apparently, it's possible to do both.
Вероятно, это можно одно можно совместить с другим.
Because he commands both.
Поскольку он повелевает то и другое.
And these are commands.
Это заповеди.
So, if you have those things occurring at your pastoral meeting or your leadership board meeting.
Так что, если эти вещи происходят на церковных советах или каких-то других встречах лидеров церкви.
Encourage the men to act like men.
А то призывайте братьев поступать мужественно.
Which means to be strong.
Быть твердыми действительно в библейских принципах, в убеждениях.
But to show your strength in love.
Но чтобы эту силу они показывали в любви.
Another question?
Еще вопрос у брата Николая.
Yeah, the question is, if in a conflict in a church, you seemingly reached a dead end, how content should we be to agree to disagree?
Если в процессе дискуссии по какому-то спорному вопросу мы заходим в тупик, как кажется, то в каких ситуациях можно оставить все как есть, ну, то есть, как говорят, согласиться, не соглашаться, что, ну, то есть, смириться с тем, что у нас есть разные мнения. А в каких ситуациях нужно как-то это иначе решать? Будет fair enough?
Ну да, стоит ли нам довольствоваться тем, что просто останемся при своих мнениях?
And I'm assuming we're talking about preferences now, not doctrinal.
Если речь идет о личных предпочтениях, а не о библейских доктринах, да?
Well, look at Philippians chapter 2.
Давайте посмотрим, что сказано в послании к Филиппийцам, второй главе. What? Yeah, then the walls will never get painted. We agree to disagree, right?
Yes, that's right.
That.
Well, Philippians 2, notice what Paul is asking the Philippians to do in chapter 2, verses 1 to 5.
Филиппийцам 2 глава, стихи с 1 по 5, к чему призывает Павел членов этой церкви. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе.
And focus in on the latter part of verse 3 and verse 4.
Давайте обратим особое внимание на конец 3 стиха и 4 стих.
But with humility of mind,
но по смиренно-мудрию,
regard one another as more important than yourself.
Почитайте один другого более важными, чем себя.
Do not merely look out for your own personal interests.
Не о себе только каждый заботься,
but also for the interests of others.
Но каждый и о других.
Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus.
Ибо у вас должно быть такое же, у вас должно быть такое же отношение, как и у Христа Иисуса.
Well, if he's our example,
если он наш пример,
what was his attitude?
Каким было его отношение?
Because Paul says, have his attitude in yourselves.
Павел говорит, что мы должны отображать такое же отношение, как у Христа.
And he tells us exactly what the attitude of Christ was.
Он показывает нам, каким было его отношение.
According to verse 6.
В шестом стихе.
That although he existed in the form of God,
хотя он существовал в форме Бога, так более буквально, кстати, с греческого переводится,
he did not regard equality with God a thing to be grasped.
Он не почитал хищением быть равным Богу,
but emptied himself, taking the form of a bond slave.
Но уничижил себя самого, приняв образ раба.
Here's the scene.
Вот что мы здесь видим.
Christ is in heaven with the Father.
Христос на небесах с Отцом.
That is the second person of the Godhead.
Это второе лицо Троицы.
And he's being asked by the Father to come to the earth.
И Отец просит его сойти на землю.
And take on the form of a bond slave.
И принять форму раба.
And serve in the likeness of man.
И служить как человек.
And he readily, willingly.
И он с радостью, с готовностью.
Emptied himself.
Опустошает себя, смиряет себя.
Taking the form of a slave,
принимая форму раба,
in order to serve the interests of the Father,
для того, чтобы служить интересам Отца.
So with that example before us,
имея такой пример,
if you have someone who has a different preference than you do,
мы должны поступать следующим образом.
Then do everything you can.
Если у человека какие-то иные предпочтения,
that is humanly possible,
мы должны со своей стороны сделать все, что возможно,
to give up your desire,
чтобы отказаться от своих желаний,
for the sake and desire of that other person,
ради желаний другого человека.
When and wherever possible,
всякий раз, когда это возможно,
even if you don't like the color blue in painting the church.
Даже если вам не нравится голубой цвет, и вы не хотели бы видеть стены церкви такого цвета.
Because in the end, does it really matter?
Потому что в конечном итоге важно ли это?
If it's not an eternal issue,
если это вопрос, не касающийся вечности,
for which you and I would fight to the death,
за который мы должны сражаться до последнего,
then the Lord would be pleased with us deferring to one another.
То Господу будет угодно, если мы будем друг другу уступать.
Well, if we paint the walls of a church color blue, then we might find ourselves out of the church board next year. You know, if the church members don't like it.
And that's where our belief in the sovereignty of God comes in.
Я говорю, что если покрасить стены церкви в синий цвет, и членам церкви это не понравится, то нас выведут из церковного совета. На следующий год не переизберут. И здесь, ответил Лэнс, здесь это уже Божья суверенность, Божья власть.
I think in limited cases,
я думаю, в ограниченных случаях
you might find yourself, deposed.
В некоторых случаях действительно вас могут сместить,
as a member of the board,
вывести из состава церковного совета.
But in the majority of cases,
но в большинстве случаев,
if your humility,
если вы проявляете смирение,
And you're giving up of your own preferences.
Если вы отказываетесь от личных предпочтений ради других.
Becomes something known about you.
Если люди увидят это.
Among the other leaders.
Другие руководители церкви.
And generally of the church.
И в целом церковь.
You're probably going to be elevated.
То скорее вас, наверное, возвысят, а не снимут.
Rather than looking from the outside in.
Вас не выгонят из церковного совета.
Now, that may not always be the case, but if you are humbling yourself like Peter said, then you'll be exalted at the proper time.
Как говорит апостол Петр, если мы смиримся, то вознесет нас в свое время.
I mean, that's a principle from God's word, and we have to trust Him for it.
Это принцип Божьего слова, и мы должны здесь на него полагаться.
Okay, a couple more questions.
Еще несколько вопросов.
How many of you are hungry?
Кто из вас проголодался?
All right, maybe two more questions.
Еще два есть время для двух вопросов.
And then we'll let you go eat.
И потом мы отпустим вас на обед.
Можно третий тогда вопрос?
Then I'll ask my third question.
Okay.
Well, I really appreciated the principles that you mentioned, and I think it would be very helpful in the ministry. But it seems, as a former president of NINC,
yes.
you would be the person who would know more materials, you know, for biblical counseling. And in particular, I had a question. I listened to one of the Shepherd's Conference seminars from recent years, and they invited a person who wrote a book, Biblical Counseling After Jay Adams.
Yes.
And in that discussion, they were talking about kind of like the first wave of biblical counselors and the
yes.
second.
Yes.
And they were talking about the differences, but because everybody who was there, they were from the biblical counseling
yeah,
movement.
They understood it.
They were assuming a lot of things, and I didn't understand what the differences between the two.
Yes.
And just what are some good resources that you would recommend? Because there are some translated into Russian, but what would be some other ones that would be, you know, good to translate?
Okay. Maybe I could give a few references and you guys can
repeat the question.
Okay.
Translate the question.
Okay.
Поскольку вы были президентом Национальной ассоциации некритического консультирования, вы наверняка очень хорошо с этим должны быть знакомы. Я как-то слушал материалы с конференции, с одной из предыдущих конференций Shepherds, и там обсуждались две волны библейских душепопечителей, и поскольку большинство людей, которые присутствовали на этой сессии, были сами душепопечителями, они хорошо очень были знакомы с этими вопросами, поэтому многие вещи принимались за аксиому и не проговаривались, и мне не все было понятно. А какие ресурсы вы могли бы порекомендовать, чтобы лучше познакомиться вот с этой разницей? И, может быть, не все они переведены на русский язык, но какие ресурсы были бы полезны, чтобы их перевести в будущем?
Okay, the that book that you're referring to, the Biblical Counseling Movement After Adams.
Книга, которую вы упомянули, это «Библейское душепопечение после Адамса».
Is a very good book.
Очень хорошая книга.
And what it's doing is attempting to see the first generation.
В ней делается попытка дать оценку первому поколению библейских душепопечителей.
Of the biblical counseling movement, and then trying to sort of steer a path for the next generation, the second generation.
И проложить дорогу для следующего поколения.
Because often when men build a movement from the ground up.
А потому что нередко бывает так, когда какое-то движение возникает сначала.
They build a good foundation, but it has to be built upon.
То они закладывают хороший фундамент, но этот фундамент нужно дальше развивать, нужно строить что-то на этом фундаменте.
And I think the second generation needs to now build upon that foundation.
Я думаю, что второе поколение должно строить на фундаменте, который закладывал Адамс и другие.
And I think Heath Lambert, the author of that book.
Я думаю, что Кит Ламберт, автор этой книги.
Is attempting to do a good job of that.
Как раз старается проложить путь для следующего поколения.
Not only in his book,
не только в своей книге,
but he's just been named the new executive director of NAIC.
Но его недавно номинировали на должность нового исполнительного директора няньки.
So I expect good things from the movement in the days ahead.
Поэтому я ожидаю от этого движения в будущем много хорошего.
Even though any new movement will have its growing pains.
Хотя у любого нового движения будут, конечно, какие-то недостатки в начале, в процессе формирования.
For instance, you might see a good analogy.
Хорошую аналогию можно увидеть.
With some of the initial leaders just of the Baptist Union just after Perestroika and Glasnost.
Вспомнив о некоторых из лидеров баптистского движения после перестройки.
Good leaders, they were men who had suffered greatly.
Хорошие братья много пострадали.
And now, after so many years from the beginning of that movement.
И теперь, когда уже прошло много лет после начала этого движения.
When there was greater freedom.
Когда появилось больше свободы.
Now younger men need to step up and build upon that foundation.
Молодые люди должны уже занять свое место и строить на этом основании, этом фундаменте.
And I'm assuming that many of those men are represented by men like you.
Я думаю, что вы являетесь представителями этого нового поколения.
You're studying God's word.
Вы изучаете Божье слово.
You're preaching God's word.
Проповедуете слово Божье.
And it's an opportunity now for you to see God make your mark upon the scene in the former Soviet Union.
И Господь дает вам возможность оставить свой след в жизни баптистского братства на территории бывшего Советского Союза.
And it's a strategic time to be living.
Вы живете в стратегически важное время.
So that God can use you in that very, very needy, blessed place.
И Господь может употребить вас для своей славы в этот ответственный момент.
And maybe because of the past and a lot of conflict with the government.
А может быть, из-за прошлого, из-за конфликтов с правительством.
You can show through your love and a lack of conflict.
Через любовь и через мирный дух, отсутствие конфликтов.
How to handle disputes when they come.
Вы покажете следующему поколению, как правильно решать конфликты.
You may not be able to eliminate all of them.
Но, может быть, вам не удастся устранить все конфликты.
But you can, through your leadership and ministry, try to eliminate as many of them as possible.
Но своим руководством, своим служением вы можете постараться устранить как можно больше конфликтов.
I don't know if these three books that I'm going to give you have been translated into Russian.
Я не знаю, были ли переведены те книги, которые я сейчас назову на русский язык.
You'll have to tell me whether they are.
Вы можете мне сказать об этом.
But there's a ministry here in the United States called Peacemaker Ministries.
А в Соединенных Штатах есть служение миротворцев.
Has anybody heard of
Peacemaker? Кто-то слышал о миротворцах?
Okay, a couple of you.
Некоторые.
Their leader Ken Sandy, S-A-N-D-E.
Их лидер Ken Sandy
wrote a book called The Peacemaker.
Написал книгу, которая так называется «Миротворец».
It's a very, very good resource on peacemaking and working through conflict.
Очень хорошая книга, которая говорит как раз о созидании мирных отношений, о разрешении конфликтов.
And there was a second book that was written on the heels of that book.
И вторая книга была написана в скорости после этого.
Called The Peacemaking Pastor.
Называется «Пастор-миротворец».
And now even a third one called Peacemaking Church.
И третья книга появилась, она называется «Миротворческая
церковь».
Если какая-то из этих книг не была переведена на русский, то я рекомендую их перевести. Может быть, вы это и сможете сделать. Я думаю, что они будут очень полезны для церкви в целом.
some very, very good principles that have come from that ministry, Peacemaker.
Служение миротворцев показало очень хорошие результаты.
Do we know if any of those books have been translated?
Была ли какая-то переведена из этих книг? Первая, да?
First one. Peacemaker. Try to get a hold of the other two if you can. You probably might be able to try to pick them up here at the conference, and then someone might be able to help translate them.
Постарайтесь найти другие две книги. Может быть, даже здесь на конференции вы их сможете приобрести, и может быть, кто-то сможет их перевести. Вы найдете переводчика.
Ken Sandy wrote the first one, The Peacemaker.
Ken Sandy написал первую книгу «Миротворец».
And then other brothers have written the other two. The second one, I think, is by Alfred Poirier. I think it's P-O-R-I-E-R. I think. Is that it? Okay. How would you... Probably tough to translate that into...
Другие две книги были написаны другими людьми. Вторая книга, если не ошибаюсь, была написана Питером Порье, да?
Да, very good.
Альфред. Извиняюсь, Альфредом Порье. Yeah.
And then the third one, I think, is written by a woman and a man.
А третья была написана совместно мужчиной и женщиной.
And I think her name is Tara Barthel, B-A-R-T-H-E-L.
Ее зовут Тера Бартел.
That's the name of the woman co-author that I remember.
Я помню имя вот этой женщины, которая была соавтором книги.
And I think you would be helped.
Я думаю, что эти книги вам очень помогут.
There are three, I would say, fairly large volumes.
Это три достаточно большие книги.
With a lot of good principles and a lot of good practical help as well.
С большим количеством очень хороших принципов и практических рекомендаций.
About specifically how to work through conflict in life in general. The first one, the pastor and his relationship with the church, and then in the church itself.
В частности, о том, как разрешать конфликты в жизни пастора, в жизни церкви и в других сферах.
Okay. You ready to conclude?
А вы уже готовы закончить и уйти отсюда?
Thank you, brother, and thank you for allowing me to come. Спасибо.
Спасибо, что пригласили меня и встретились со мной.
Аминь. Why don't we pray?
Давайте помолимся.
Pray for us, brother.
Все. Господь, мы благодарим Тебя за то, что